Ну, Псалом 38, 39, Псалом 39, в этом стихе я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. I'll take heed to my ways that I sin not with my tongue. И он дальше сказал, чтобы, ну, буду обзудивать уста мои, доколе нечестивый предо мною. I'll keep my mouth at the bridle while the wicked is before me. Мы здесь видим вот суть, в принципе, христианства. See here the essence of Christianity. Признаю, что я при таком ситуации, где есть очень много, ну, искушения, я при таком компании, контингент, который, наверное, ведет меня согрешать. И тогда я буду об этом знать заранее, и я буду очень осторожно. So he says that I know that I'm in a position where I'm likely to be tempted. I'm in the presence of people who are likely to provoke me to speak badly with my tongue. So I'm going to be careful. И столько раз в самом вот принципе у нас такие ситуации есть. Если мы не хотим согрешать, то надо сперва просто помудрее делать. Знаю, что ну хорошо, я при таком контингентом сегодня или завтра буду с такими, ну хорошо. Сперва мне надо знать, что вроде они ведут меня в искушение. Я тогда буду остерегаться сперва. И он сказал, ну, чтобы не согрешать мне языком моим. So he, we should be aware of when temptation is likely to come and watch out in advance. И он сказал, что он умеет согрешать языком моим. And he's aware that he might sin with my tongue. Вообще, в обществе, ну, то, что мы говорим словами, это ни при чем. Ну ладно, пусть человек так и говорил, так и скажет, да ладно, как-то мы не обращаем на этом внимания. Самое главное, что ты сделал. Если ты фактически кое-что сделал, это является преступлением. А если ты просто говоришь, ну, это лишь слов. А для Бога это совсем не так. Потому что для Бога мы сможем все равно согрешать языком. И даже мышлением получается, и тоже грех. In the society where we live, it doesn't matter too much what you say. The essence is, what did you do? And words are not really seen as a criminal act, and certainly your thoughts are not criminalized. And yet, with God, of course, they are. Итак, уровень в одном плане требования от Бога очень высокий. Но это лучше так. То есть это не просто так, что ну не надо это делать, ну если ты так думаешь об этом, если ты мечтаешь об этом, если ты говоришь вот об этом, да нет, это ничего. Нет, для Бога это все равно считается так, как грех. И слава Богу, что это так. Потому что в одном плане мы чувствуем уровень нашего греховности и наша страшная необходимость для прощения и очищения во Христе. А в другом сторону, слава Богу, что у нас есть такой горизонт, что у нас есть такой, ну, куда, ну, уровень, куда стремиться, очень высокий, чем просто, ну, как-то существовать, думая, я не такой страшный грешник, и тоже, конечно, я не такой святой, но я вообще неплохо. А когда мы начинаем понять уровень, вот, стремление, которое Бог, ну, дал нам, тот горизонт, то слава Богу, что у нас есть высокий вот стандарт, куда мы сможем стремиться. And so this again challenges the middle class spiritual idea that I'm not a great sinner, but I'm not perfect either. When we realize that actually thought and word are just as bad before God as the action, that this gives us on one hand a new horizon, something to really rise up to and aim for, whereas on the other hand, it also convicts us of the extent of our sinfulness. If we think, well, I'm not too bad a guy because I didn't do all those things, but if you thought them or if you have said them, then all the same, you can convict yourself seriously of sinfulness. В пятом стихе, скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Шестом, вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто перед тобою, подлина, совращенная суета, всякий человек живущий». То есть он хотел, чтобы Бог показал бы ему до таком степени, его жизни очень короткие, и чтобы он отдал бы свое сердце мудростью. So he asks that God will make him realize how short his life is, 5 and 6, so that he will attain to wisdom. И поскольку мы понимаем, что 70 лет, 80 лет, не дай Бог 90 лет, это вообще, это один миг. Поскольку мы это понимаем и чувствуем, что мой жизнь такой маленький, что жизнь вообще это пара секунд, это ничего, сравнивая вечность. Тогда мы начинаем как-то подобрать какую-то меру мудрости. И мы как-то начинаем понять, ну, какую-то интенсивность в жизни, что вау, мне надо быстро, у меня очень мало времени осталось. Но мы, конечно, живем под впечатлением, что, по крайней мере, я буду завтра жить. У нас все такие впечатления, что я буду, по крайней мере, завтра жить. А Давид правильно спросил у Бога для какого-то понимания о том, что жизни для меня очень-очень вот короткие. И это хорошо, потому что поскольку мы чувствуем уровень и ну, степень нашей смертельности, тогда мы будем подобрать какой-то смысл интенсивность, какой-то смысл значения в жизни. Иначе, ну что, это просто день за днем мы живем, мы существуем. Как-то ожидая, что, ну, по крайней мере, у меня будет завтра. Итак, это неплохо. Спросить у Бога, покажи мне мою смертельность. И он отвечает, потому что иногда у нас есть болезни, язва, явится, мы думаем, это рак или нет. Какие-то проблемы есть в здоровье. И это хорошо. Не посещаем, кто в больнице, просто мимо, какие палаты мы ходим, видим. Ой, люди вообще умирают. И это хорошо. И Бог все-таки... Но ситуации испытания используют, чтобы убедить нам о том, что жизнь вообще короткая. Каждый раз мимо кладбища ходим. Но это и тоже намек от Бога, что подумайте, подумайте, размышляйте, что ваш срок и тоже страшно ограничен. И в 9 стихе «От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному». «Deliver me from all my transgressions, make me not the reproach of the foolish». Я понимаю, что он там не только имел в виду «дай мне прощение». I think he is not only asking «give me forgiveness». Я думаю, что он хотел какое-то избавление от... результат его греха, от наследствия греха. У нас, наверное, впечатление, что хорошо, раз согрешаю, ладно, Бог будет мне простить, но мне надо все равно носить как-то консеквенции для тот поступок, который я сделал. А здесь Давид даже спросил у Бога, чтобы он даже это снял бы. We have the idea maybe that, okay, I sin, I ask God for forgiveness, but I must still carry the consequence. I see in these verses... David asking God to take away even the consequence of his sin. And we can also ask for that, you know, as well. Итак, это на самом деле опять новый горизонт. Не только спросить у Бога для прощения, а даже по-человечески, но этих, но наследствия из-за нашего греха, мы сможем даже об этом спросить у Бога, чтобы он снял бы даже это. И он... кажется, готов для этого делать. 39-е, в 4-м стихе, он здесь хвастался в том, что Бог как-то избав ему, кажется, от смертельной болезни. В 4-м стихе он вложил в уста мой новую песню, хвалу Богу нашему. Я думаю, что он имел в виду, что новую песню, то есть он дал мне какую-то новую радость. Написано к Римлянам 6 насчет крещения, что мы сможем ходить во Христе в обновленной жизни. Я понимаю, что тут обновленной жизни значит, что если на самом деле мы приняли крещение и ходим во Христе, есть какое-то обновление обновления, которые постоянно как-то встречаем в жизни. И здесь в Ветхом Завете у Давида своим образом это объяснил, что Бог вложил в уста мой новую песню. Седьмой стих. «Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Все сожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано у меня, я желаю исполнить волю твою. Sacrifice and offering you didn't desire, but my ears you opened or you digged to make me a servant to you. Burnt offering and sin offering you didn't require. So therefore I will come in the volume of the book to do your will and have your law in my heart». Когда он сказал, что жертвы и жертвы за грех ты не потребовал, я думаю, что обязательно он имел в виду его грех с Версавой, когда он переспал с этой девочкой и тоже убил ее мужа. When he talks about God doesn't need sin offering, he clearly has in mind his own sin with Bathsheba and the murder of her husband, for which there was no sin offering, there was only the death sentence. Потому что то, что он сделал с ней и убийство, которое он совершал, не было никакой определенной жертвы за этого греха, только смертный казнь. А Бог все равно ему простил. Итак, он сказал, что из-за этого, из-за такой благодати, из-за такой милости, тогда закон Божий сейчас у меня в 9 стихе в сердце. И я буду в 10 стихе возвещать правду твою в собрании великом. На основании того, что ему пришлось умереть, но Бог дал ему по милости, по благодати, спасение, хотя не было никакой определенной жертвы за этого греха, только смертным казнью, а Бог все равно ему простил. Вот, поэтому он думал, хорошо, тогда я буду возвещать правду твою в собрании великом, то есть я буду как-то поделить с другими твою милость. И он сказал, сейчас у меня будет твой закон, у меня в сердце. Я буду соблюдать, исполнить волю твою. So this is the motivation then for preaching righteousness in the great congregation, for delighting to do God's will, the fact that we have been forgiven, not on the basis of any sacrifice, but because we really realize I should die. I should be a dead man, but I'm not, even though God, if you like, broke his own law with me. Эти стиха, седьмой по девятый, тогда я сказал, вот иду, желаю исполнить волю твою и так далее. Это цитирован в Новом Завете об Иисусе. Now those verses 6 to 8, sacrifice and offering you didn't want, so then I said, okay, I'll come in the volume of the book to delight to do your will. This is quoted in the New Testament about Jesus. И как я вчера сказал, as I said yesterday, мы здесь видим, как чувствует Давида во время его грехопадения с Версавой и убийства, которое он совершал, и все его чувства после этого было какого-то прообразом Иисусом. И его чувства на кресте. Очень странно. So we see this merging between the feelings of David at the time of his sin with Bathsheba and his repentance. This kind of merges into the very feelings of Jesus on the cross. И тогда через даже наше грехопадение мы даже как-то приходим к Иисусу. Это чудесно, что когда человек согрешает, это не так, что Бог как-то смотрит куда-то по-другому, не хочет дальше с нами общаться. Нет, Он даже использует наше грехопадение, чтобы ведет нам ближе к Нему. И это слава Богу. Никакой. Но человек так сделал бы, человек вообще думал бы, да ладно, ты согрешил против меня, до свидания. А Бог нет, Он взял Давид, например, и через его грехопадение вел ему, в принципе, к Иисусу. No man would behave like this. If you sin against somebody, that person tends to turn away from you. And God doesn't do that in that sense. He uses human sin to bring us or try to bring us to the very spirit of Jesus on the cross. Тогда, когда человек принимает крещение, и после служения, кстати, у нас будет крещение, через крещение мы как бы скажем, что да, я это все признаю, и я хочу как-то присоединяться с Иисусом. Когда в воде, это как смерть с Иисусом, из воды, так как воскресение с Ним. This is the whole essence of baptism, that in that simple act, we're buried with Christ. As we go under the water, we come up out of the water like resurrection with Him. We make that identification with Him. И, конечно, у Давида было очень много врагов на этом время. И в 15 стихе он сказал, «Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибли в душе моей». So then at the end of Psalm 40, verse 14, «Let them be ashamed and confounded together that are trying to destroy me». Тех понятия «постыдятся», «посрамятся». Мы встречаем книгам Даниила, 12 глава, где написано, что когда Иисус придет, будет воскресенье, и будет судный день, и во время этого окончательно суд, тогда у них, то есть у грешников, будут стыд, и они будут посрамляться. В этом жизни это, тот стих не исполняется, мне кажется, что грешных людей как-то успевает в жизни. Но это не значит, что это всегда будет так. Цели понятия «судный день» и «пришествие Иисуса» существуют в том, что у этих людей будут на самом деле стыд и срам. Вот. Но не в этом жизни. Итак, опять мы видим другой горизонт. Страдаем. Мы страдаем на руках разных людей, разных вот злых потребителей в жизни. И мы как-то хотим сразу видеть справедливости. А тот справедливость только будет, когда Иисус придет. И в этом жизни мы не видим, по-моему, никакой справедливости, никакой суд окончательно. Хотя у нас есть цели юридического процесса, у нас целиком вот системе, которая пробует, по крайней мере, дать какое-то решение. Страдания и так далее, потери. Это вообще окончательно, по-моему, не получается. Это только, когда Иисус придет. И слава Богу, что у нас, если мы крещенные во Христе, имея такая надежда в воскресенье, когда Иисус придет, у нас есть тогда перспектива. Через того мы сможем как-то держаться при таком ситуации. У кого есть вопросы и комментарии?
Мне кажется, Давид же этот псалтырь свои грехи описывал не один день, да? Потом, почему же он тогда, когда дошел до того, что он понял, что он глубоко впал в грех, то он продолжал грешить, а? Зачем?
Это хорошо, что, допустим, если мы согрешили, 20 лет тому назад, да? Мы, наверное, думаем, да ладно, это 20 лет тому назад. А факт того, что Давид размышлял об этом весь жизнь, это хорошо. Это значит, что у него был честный совесть перед Богом. Потому что время не является очищением. So the fact that David is talking even years later, decades maybe later, about his sin with Bathsheba, is a great indication that he had a good conscience, that he didn't think that time had atoned for his sin. If you sinned 21 years ago, 2 days and 5 hours ago, we can think that the passage of time has wrought a kind of atonement, but that's just, in a spiritual sense, an optical illusion. Passage of time doesn't atone. It's repentance in the blood of Jesus which atones. So it's good that he's remembering this sin years later. Еще?
Короткий комментарий.
Да.
То есть время не лечит грехи, только поступки человека вылечат грехи.
И прощение Божье.